Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – 17 сентября 1939 года, освободительный поход. В этом году Беларусь впервые отмечала этот праздник, вызвано это, понятно, какими событиями августа прошлого года, когда во многом у политического руководства в Минске произошла серьезная такая переоценка ценностей. Ну и разумеется, что это все вместе с бесконечными историческими инсинуациями, дополнило, так сказать, картину околоисторического политического бытия. И, разумеется, во всем и всегда, как это и обычно, виновата Россия, потому что нам пытаются объяснять разнообразные удивительные умы, что это был вовсе не освободительный поход, а это была самое что ни на есть подлая, коварная и даже преступная война. Ну, вообще, вот эти люди странноваты. В качестве доказательства этой теории они приводят, что вот там в 1938 году был Мюнхенский сговор, никто ничего не занял, а потом был 1939 год, и, соответственно, не стало Польши, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, для меня удивительно, конечно, слышать, что никто ничего не занял. А Польша, я стесняюсь спросить, земли Чехословакии, она вообще никак не занимала, да? Они сами куда-то подевались из территории будущего протектората Богемии и Моравии, да? Они как-то сами по себе внезапно оказались в составе Польши, а Варшава еще, наверное, против этого протестовала. Во-вторых, достаточно странное утверждение, что никто там ничего не забирал, а аншлюс Австрии – это был что? Такой карнавал политического духа? Ведь понятно позиции и Парижа, и Лондона тогда, в 1938 году. Любой ценой надо сделать так, чтобы войны не было. Помните, там один из политиков сказал: «Я привез вам мир на несколько поколений вперед». Ну, не получилось, потому что уже через год началась Вторая мировая война. Тогда, извините, а вопросы все вот эти к кому? Ну, очевидно было совершенно, что Гитлер, который пришел к власти на бешеной, безостановочной критике Версальской мирной послевоенной системы, он вовсе не остановится на достигнутом. И вслед за землями, которые, по мнению фюрера, были тесно связаны с германской государственностью и населялись этническими немцами, дальше пойдет разговор про жизненное пространство. Любой человек, который ознакомлен был с многочисленными выступлениями Гитлера, понимал, что все это же не просто так. Не надо думать, что в Европе не знали, что это из себя представляет. Вы уже прекрасно знали. Уже к тому моменту были осуществлены переводы «Mein Kampf» на все основные европейские языки. Поэтому это мы отметаем. Дальше. Значит, что касается событий 1939 года, Советско-германского договора о ненападении. Это опять попытка натянуть сову на глобус. Москва всю весну 1939 года призывала Париж и Лондон подписать соответствующий договор. Переговоры шли ни шатко, ни валко. По той лишь причине, что во Франции и Великобритании были в этом, мягко говоря, не очень заинтересованы. Они искренне полагали в святость и незыблемость Мюнхенских соглашений. Ну и что должен был делать Советский Союз в этой ситуации? Только поменять вектор собственной дипломатии. Это и было сделано. Что в этом такого? Нормальная абсолютно практика в международной политике. Что, это было в первый раз? Да ничего подобного. Ну вот вам самый простой пример. Американцы вторгались в Афганистан, чтобы биться с талибами. Когда они через какое-то время заговорили о том, что надо с талибами как-то договариваться, что-то ни у кого из критиков международной истории дипломатии это не вызвало ни изумления, ни яростных криков, ни согласия там и всего прочего. Это все относится почему-то исключительно к 1939 году. Но там есть еще один гениальный такой довод, что а это все потому, что в Советском Союзе поляков недолюбливали и вообще там были контры. Ну, конечно, были. Конечно, были. А вопрос, а по чьей вине они были? Ну, Польша – это совсем не мягкое, белоснежное и пушистое существо. Я имею в виду межвоенная Польша с 20 по 39 год. Это страна, где у власти были вполне себе политики правого толка. Это страна, которая создала международное движение «Прометей», одной из целей которого был развал Советского Союза по национальному признаку. Это та самая страна, которая этот самый пресловутый «Прометей» потом отдала немцам. Агентура «Прометей» перешла работать в АБВР, военную разведку Третьего Рейха. Много чего там было в этой Польше. Много чего. И все эти многочисленные антисоветские организации, которые там гужевались, и бесконечная работа польской разведки на территории Советского Союза. Там много чего было. Вообще надо понимать, что в политике 20-30-х годов белоснежек как-то не очень наблюдалось. Ну, мы можем, конечно, и должны, наверное, за определенные шаги критиковать Советский Союз, но он не выбивался из общей картины. Там, мягко говоря, все было не совсем благополучно. И интрига была только в одном – когда и где рванет. И при чьей милости. Франция и Великобритания, закрывая глаза на то, что творил Берлин, сделали все возможное коллективно для того, чтобы начать войну, Вторую мировую. Кстати, знаете, есть такой штришок незначительный. Ведь 1 сентября 1939 года, когда Третий Рейх напал на Польшу, в Берлине никто не думал о том, что это будет Вторая мировая война. Там рассчитывали, что все пройдет, ну, достаточно быстро, там, пожужжат, побрюжат, ну и хорош. То есть будет аналог такой Чехословакии. Ну да, с разбитой польской армией, но тем не менее. Такой мысли ни у кого не было. И даже когда Франция и Великобритания объявят Германии войну, эта война получит название странное, потому что никто толком не воевал, и мыслей даже таких не имел. И даже при этом никто не думал о том, что это будет Вторая мировая война, в результате которой миллионы людей в Европе погибнут. Все искренне рассчитывали на то, что быстро все это закончится, и можно будет вернуться на исходные. Самое главное, современные поляки нынче же тоже любят очень спекулировать. Они говорят, ну вот, ну хорошо, а русская армия отступала от Наполеона, но, тем не менее, ведь никто не считал Россию разгромленной. Ну, конечно, русская армия от Наполеона отступала, и какой был результат этой войны? Где оказались русские казачки? И как там дела обстояли в Польше в 1939 году? Не очень, да, хорошо. Какая досада. А дело все в том, что деньги надо было тратить не на пиар в Европе, а на собственную армию. Уж мало кто знает, лоббисты той эпохи заработали немало денег, рекламируя великую, могучую польскую армию, которая номер один в Европе, которая даже сильнее, чем германская. Ну, правда, за 17 дней это все было продемонстрировано. Нет, боже упаси, никто не собирается подшучивать или насмехаться, или пытаться осквернить каким-то образом подвиг храбрых польских воинов, которые, истекая кровью, пытались остановить вермахт. Это все было. Но конечный результат-то какой? Куда подевалось польское правительство, например? Вот говорят, а вот Советский Союз мог бы не заходить. Ну да, наверное, теоретически мог бы. А теперь давайте посмотрим на эту историю с несколько более высокой колокольни. Итак, что это такое? Та самая пресловутая Польша той эпохи. Абсолютно русофобское государство. Ну, в принципе, как и сейчас. Примерно то же самое, только тогда это было в радикальной фазе. Безостановочные гонения на украинцев и белорусов, которые оказались жителями Польши по итогам гражданской войны в России. Насильственная полонизация, то есть никакого образования, никакого развития культуры, ничего такого. Все это было под угрозой тотальной ликвидации. И вопрос там стоял просто, через сколько десятилетий это все произойдет. К русским относится ровно все то же самое. Должен ли был Советский Союз защищать своих? Ну, для любого нормального человека ответ очевидный. Да, должен был. Советский Союз именно это и сделал. Кстати, когда сегодняшняя Украина там что-то бубнит по поводу событий 1939 года, они не забыли, что именно тогда Галиция и Волынь оказались в составе Украинской Советской Социалистической Республики? Или они думают, что это вот само по себе как-то сформировалось? Нет, ничего подобного, тот самый 1939 год. В Белоруссии Брест снова оказался. И правильно, абсолютно логично. А вот мне рассказывают, а вот Брестская крепость тогда, вот она там чуть ли не до 30 сентября защищалась. Ну и? Ну, конечный результат этого в чем? Ну да, храбрая польская армия защищалась, а правительство где было? Чем занималось польское правительство в этот момент? Оно где было? Один состав из Варшавы сбежал, а до Лондона доехал другой состав. То есть собачка в процессе пути не то что смогла подрасти, а поменять еще и породу. Ну, еще-то ни у кого претензий по этому поводу нет. А вот опять во всем виноват Советский Союз. Ну, хорошо, давайте залезем на еще более высокую колокольнику и снова посмотрим на эту ситуацию. Скажите мне, а вот Франция и Великобритания, участники, так сказать, тех волнительных дней, они объявили войну Советскому Союзу? Нет, конечно. Наверное, потому что они понимали суть политики гораздо лучше, чем понимают ее наши с вами современники. Я даже больше скажу, и мыслей таковых не было. А когда уже в годы Великой Отечественной войны, там польское вот это пресловутое правительство в изгнании пыталось что-то там чирикать по поводу того, что надо там воевать еще и с Советским Союзом, Лондон достаточно жестко на это на все реагировал. Лондону это было категорически не нужно. Вполне себе понятно, почему. Но это тогда, в 1939 году. А нынче ворох претензий. Причем тут уже все смешалось в доме Облонских. Сталин поляков ненавидел, а еще больше Сталин ненавидел Тухачевского, который под Варшавой в 1920 году потерпел сокрушительное поражение, вот знаменитое это польское чудо на Висле. И для того, чтобы, так сказать, восстановить исторический статус-кво, Сталин сначала вместе с Гитлером поделил Польшу, а до этого еще и ликвидировал маршала Тухачевского. Ну где война? Где здравый смысл в этом во всем? А он не нужен абсолютно. Потому что здесь другая модель. Здесь надо ежедневно, ежечасно вбрасывать какую-то безостановочную ахинею. Главное, чтобы в принципе звучало слово «Польша» и было, ну, в какой-то мере похоже на правду. Ну, например, да, в Советском Союзе не любили панскую Польшу, так ее и называли. Да, и что? Ну, у нас много кого как называли. Ну, а что, Польша не была панской? Серьезно? Она именно таковой и была. Что здесь не так? Дальше говорят, вот советская разведка много работала против поляков. Логично. Слушайте, если у вас по соседству страна, которая главной своей целью ставит ваш развал, которая финансирует подрывную деятельность против действующей власти, вы будете работать против нее на уровне разведки? Ну ведь очевидно, что да. Для любого нормального человека должно быть очевидно. Но нам доказывают, нет. Вот если Польша работала против Советского Союза, это нормально, а вот если Советский Союз работает против Польши, это преступление против человечества. Дальше. Значит, в результате освободительного похода что-то там у кого-то пропало, причем тоже не очень понятно у кого и при каких обстоятельствах, но имеется в виду имущество какое-то. И из этого делается вывод, что это вот похоже на бандитизм, разворовали и так далее, и так далее. Ну, можно, конечно, здесь достаточно долго и нудно рассказывать, что военные трибуналы, рабочие крестьянской Красной Армии рассматривали случаи мародерства, грабежей и всего такого прочего разного. Документы эти существуют, эти документы опубликованы. Это все бессмысленно. потому что это неинтересно. Это лежит ровно в той же самой плоскости, как советская армия изнасиловала по 3 раза каждую жительницу Восточной Пруссии в 1945 году. Некоторых, наверное, насиловали 5 раз, ну, чтобы вот гигантская цифра в 2 миллиона изнасилований получилась. Но никого же это не смущает. Ну, каждый год в апреле это же звучит. Почему Польша должна быть с этой точки зрения исключением? И как вообще красиво получается, Польша, которая самая первая из европейских стран, подписала договор с гитлеровской Германией, еще Пилсудский был жив. Вот это почему-то воспринимается абсолютно нормально. Но когда за стол переговоров садятся представители Германии и Советского Союза, это все подучие у всей международной демократии, особенно в Прибалтике. Они уже просто забыли, что они сами подписывали точно такие же договоры с Германией в тех же самых 30-х годах, и ничего. А у эстонцев так вообще был еще и секретный протокол к тем самым договорам Таллина и Берлина. Но вы слышали, чтобы хоть раз кто-нибудь предъявил хоть одну малюсенькую, малепусенькую, капелюшечную претензию к Таллину? Да никогда в жизни. Зачем? Это же жертва. Такая же, как Варшава. Но Варшава действительно стала жертвой. Что тут греха таить? Просто она стала жертвой собственной тупости и политического авантюризма. Ведь Варшаву никто так вот, положа руку на сердце, ведь не заставлял участвовать в дележе Чехословакии. А картина маслом могла совершенно другая бы сложиться. Советский Союз мог, что Варшаве предлагал. Готова была Варшава на добрососедское, назовем это так, существование с Советским Союзом? Нет, совершенно было неинтересно. Планы и цели были другие. Вопрос, кто виноват в этом во всем? Может быть, надо с Варшавы поспрашивать? Нет, неинтересно. Вот 17 сентября 1939 года, а еще и Лукашенко отмечает этот день, и это все запредельная подлость, и надо осуждать. Чего вы осуждать там собрались? То, что воссоединились белорусы? Ну, давайте вопрос поставим иначе. А, извините, а в результате каких событий они оказались разделенным народом? Это же тоже интересно. Украинцы каким образом оказались разделенным народом? Кстати, вот эта пресловутая организация украинских националистов и лично Бандера, он против кого боролся в конце 20-х, начале 30-х годов? И за что? Не с москалями совсем даже. А боролся он с польскими чиновниками. А теперь вопрос, а против чего же Бандера так яростно сражался? А против насильственной полонизации. И все вот эти теракты, они были тогда, и, извините, в рамках этого. Кто сегодня об этом вспоминает? Это не означает, что Бандера хороший. Боже упаси. Да тот еще упырь кошмарный. Вопрос-то в другом. Что поляки решили целиком и полностью пересмотреть историю собственного бытия. Им вот так вот комфортно. А все остальные должны под эту дудку плясать. Ну, друзья, так не получится. Потому что есть история, как наука. Есть факты. Есть политика. Это все по отдельности. А вот если это сложить, то картина мира бытия получится несколько иная, чем та, к которой вы все привыкли. Но это же очевидно совершенно, да, что это очень комфортно находиться в таком положении вечной жертвы, которую все обидели, но заодно еще и денег требует. Он больше до сих пор от Германии что-то требует. Это же очень удачно. Да, это вот несмотря на все там проведенные декоммунизации, демократические преобразования, но вот доктрина товарища Суслова, которая гласит, забудьте все, что там было до 22 июня 41 года. Да, вот у нас нет уже никаких вопросов, мы же сами такие же. У нас же даже доходит до абсурда, да, об этом просто многие даже и не знают. У нас советский солдат, погибший во время освободительного вот этого похода 39 года в Польшу, он не считается жертвой Второй мировой войны, боже упаси. Он считается жертвой межвоенного времени. Вот один дурак это сказал, и до сих пор это повторяется. Без малого 80 лет, да какие 80, больше уже. А все еще мы вот в рамках вот этой вот теории пребываем. Это тоже неправильно. Нам бы тоже было бы неплохо эту доктрину пересмотреть. Но нам некогда. Потому что мы отбиваемся от очевидных вот этих вот наскоков. Ай-яй-яй, обидели поляков. Ай-яй-яй, надо покаяться. А лучше не покаяться. А лучше взять вообще на себя целиком и полностью всю ответственность за Вторую мировую. Даже пусть Гитлер в сторонке постоит, мы во всем виноваты. Но это же к этому все идет. Я еще раз повторяю, если бы Третий Рейх бы не проводил политику Холокоста, уже давным-давно Гитлера бы сделали бы человеком, который пострадал при развязывании Второй мировой войны. А мы были бы крайне абсолютно за все. Вот Холокост – это пока то немногое, что сдерживает. Потому что Гитлер гораздо более понятен западной демократии. Они же его тогда радостно приветствовали. К нему же тогда не было никаких вопросов в 1939 году. И быть не могло. Он свой был, свой. И Польша была тоже своя. Свои не договорились. Бывает так. Но в 1938 году договорились, поделили Чехословакию. Вот в тот момент бы полякам бы задуматься, а где еще на территории стран, которые рядом с Германией, проживают этнические немцы в большом количестве. Ну, желательно это, чтобы страны еще граничили. И тогда бы они бы кинули бы орлиный взор на славный город Данциг, посмотрели бы на карту и сказали, ой, слушайте, тут надо как-то это самое, надо что-то как-то договариваться, надо, наверное, международное сообщество как-то привлекать, а то, может, нехорошо получиться. Но поляки же, они же искренне считали себя властителями Европы. Они же искренне-то полагали, что вот у них-то точно все под контролем, и все будет нормально. Но иллюзии эти были растоптаны в сентябре 1939 года. И, кстати, не только тогда, а в 1944-м, когда вот восстание Варшавского гетто было. Ну что, помогли союзники? Самолеты ведь могли вполне долететь до Варшавы, оказать помощь. Ну что, помогли? Нет. В очередной раз кинули. А кто в очередной раз оказался виноват? Правильно. Конечно, Советский Союз. Нас обвиняют во всем. В том, что они сами делали, оказывается, вот виноваты мы. Поэтому, конечно, новый праздник в Минске – это боль и печаль. Но, извините, тут никто не виноват. Учите историю, извлекайте из нее уроки. Это гораздо более полезное действие, чем безостановочное политиканство, которое демонстрируется. Но, с другой стороны, учить историю им категорически не хочется. Так гораздо более удобно себя позиционировать. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.